На эхе программа «Послужной список».
И сейчас уже 16.08, «Послужной список» начинается. Ольга Журавлева, Яна Маргасова, газета «Труд» и «Эхо Москвы» здесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы уже за кадром начали обсуждать разницу бланшированных и пассированных продуктов. Так что, вы понимаете, речь пойдет о поварах. Герман из Екатеринбурга уже присоединился. Андрей, как всегда, заранее прислал свои вопросы. Также Алкит из Пензы тоже задал нам несколько вопросов. Спасибо всем большое.
На все ответим.
На все постараемся ответить, да, в той или иной степени достоверности, как всегда. И, как всегда, естественно, есть хорошие повара, есть все остальные в этой профессии.
Да, те люди,
которые, да, которые, наверное, да, допускают там какие-то ужасы.
А вообще говорят, что добрый повар стоит доктора.
Вот, ну, это, так, кстати говоря, да, вообще о здоровье вообще, эта профессия к здоровью имеет непосредственное отношение, потому что вот с моими собеседниками, один из Екатеринбурга, один из Москвы, оба настоящие шеф-повара уже с хорошим стажем, речь шла как раз и о том, что есть здоровая пища, а что нездоровая. Один, кстати, поклонник русской кухни, один поклонник Юго-Восточной Азии и Таиланда, например, и так далее, считает, что это как раз здоровая кухня, в том смысле, что много рыбы, много риса, и жить будешь долго и счастливо. А кроме всего прочего, чем, на чем сошлись оба повара, на том, что, в общем, чем она легче и чем она разнообразней, потому что есть даже очень хорошее блюдо ежедневно 3 раза в день, и это опасно для здоровья. Кстати, даже если это бесконечно прекрасная там черная икра или что-то такое. Был еще со мной сегодня совершен еще один интересный звонок. С одной стороны, бесплодный, с другой стороны, очень плодотворный, потому что я позвонила самому молодому из приславших нам анкету. Оказалось, что анкету прислала, во-первых, его мама. Во-вторых, самый молодой находится в данный момент уже на работе. А мама мне рассказала именно позицию родительницы по отношению к тому, что вот ее ребенок выбрал такую профессию, почему он туда
направила.
Попал. Мама направила, да. Причем это высокоученая семья. Мама кандидат наук, а папа доктор наук. А вот младшего сына, у них еще дочь старшая есть, они отправили как раз в повара вполне осознанно. И мы поговорим о преимуществах этой профессии, как раз вот как она есть, и подтвердим тем мнением, которое высказала вот мама одного из поваров. Но он работает всего-то полгода, поэтому, конечно, о каких-то особых секретах профессии он еще пока, наверное, рассказать не может. Ну, зато мама все знает о него, это уже неплохо. Итак, начинаем, как обычно, сборную солянку, которая у нас называется...
Фокус труда.
Давай, рассказывай.
Самое простое определение, казалось бы. Повар – это человек, профессии которого является приготовление пищи. И вот тут вопрос, да? Все мы так или иначе можем что-нибудь приготовить, казалось бы.
Ну, кто-то
бы, да?
Так, а кто-то иначе.
Да, но приготовить обед на семью или приготовить обед на 500 человек на каком-нибудь предприятии, или готовить, если не на 500 человек, но стабильно, вкусно, одинаково и, в общем,
ну, разнообразно.
Да, да. Угу. Это, конечно, разные вещи. Если в далекие, но советские времена профессия повара считалась неперспективной, малооплачиваемой, непрестижной.
Но хлебной.
Но всегда, конечно, да, при хлебе, с маслом даже. То сейчас, конечно, профессия очень востребована, очень такая конкурентоспособная. Если учесть, что только в Москве порядка 4000 всяческих заведений питания разного уровня, но тем не менее количество.
Очень разного уровня.
Очень разного уровня. То повара всех категорий, шеф-повара требуется постоянно, платить им готовы много, об этом мы расскажем.
Ну, много
попозже.
Тоже относительно, и все зависит, конечно, от массы всяких параметров.
И куда расти есть всегда.
Так, значит, Евгений из Пензы спрашивает, руки мыли, колпаки и передники надели? Нет, мы колпаки и передники не надели, но как мы выглядим, вы можете увидеть на видеотрансляции, руки мы мыли, как и всегда, да, с руками все в порядке. А, значит, чем отличается повар от кулинара? Ну, в общем, повар, он кулинар и есть, конечно же, по профессии.
Это тоже.
Да, но в свидетельстве об образовании может быть написано повар-кондитер.
Да, то есть нет специальности кулинар.
Есть отдельно кондитер, есть отдельно повар. Угу. Они все кулинары?
А все это, да, кулинария.
Да. Да, кстати говоря, ударение кулинария я тоже очень не люблю, но в словарях оно все еще так
но
выглядит.
Но я привыкла.
Так, пишут по поводу произношения в Екатеринбурге. Ну, на московское ухо оно отличается, вот я так скажу. Просто отличается. Оно не хуже, не лучше, оно просто немножко другое. Все мы в душе и на домашней кухне немножко повара, пишет Герман,
ну,
все
вот
из того
об этом
же
я и
Екатеринбурга.
Говорила, в общем, да.
Так, есть есть еще один вопрос. Ну, как обычно, вот Миха из Самары пишет. А правда, что все повара продукты воруют? Я прямо сейчас вам отвечу. Неправда, Миха.
Более того, они отвечают головой за каждый продукт, который есть на кухне. У них раз в месяц инвентаризация, и согласно тем расходам, которые запланированы на месяц вперед, инвентаризация должна показать, что все должно сойтись в ноль.
А как же быть с испорченными блюдами?
Они списываются, это все фиксируется актами.
По акту, да?
Все, да. Тут Боже никак.
Мой, как все сложно. Хотя просто на самом деле сказать, что все повара продукты воруют, Миха, нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах, даже вот в те самые годы, когда Несунов там изображали в «Крокодиле», как там мы, толстая тетенька несет мешки.
В общем,
мешки.
Сейчас нет проблем как-то найти тот или иной продукт.
С продуктами
продукт,
вроде проблем
повара
нет.
Повара зарабатывают неплохо, поэтому смысл.
А почему пекарь и киномеханик пропустили, Олег? Олег, пекарь у нас прошел в порядок кондитеров и немножко поваров.
Да.
А вот киномеханик, я даже не знаю, сейчас, наверное, тоже существует такая профессия. Но про пропущенные профессии мы тоже когда-нибудь вспомним. Вот ключевой вопрос от Митька. А почему повара толстые? Ведь это не от запахов разных, пишет Митёк.
Дождитесь конца передачи.
Дождитесь конца передачи. Про толстых поваров поговорим обязательно отдельно. Сейчас нужно представить наших авторов. Дело в том, что, как обычно, прислали анкеты разные люди. И, как ни странно, вот еще один вопрос. Правда ли, что все лучшие повара – это мужчины?
Да.
Ну вот из анкет поваров у нас женщина одна. Из шестерых человек у нас одна только женщина. Но с большим
стажем. Я читала такую историческую справку, касалось Руси. Так вот, во всяких тавернах, ресторациях, что у нас были, трактиры, не таверны, работали только мужчины-повара.
Ну, ты знаешь, это еще тоже то же самое, что с женщинами-художниками в средние века. Условия работы в кабаке не предполагали тоже, вот того статуса и той, как бы, той модели поведения, которая требовалась от женщины. Точно так же, как она не могла с подмастерьями лазить по лесам, расписывая церкви, точно так же она не могла сидеть ночью в кабаке с вот этим вот, ну, не скажу нехорошие слова, с клиентурой, скажем так. Я думаю, что и с этим тоже связано. Хотя, конечно, женщины, которые хорошо готовили, в истории известны просто вот, ну, всем. А даже существует такое утверждение, да, что человеку кажется лучшим то блюдо, которое готовила ему его мама. Та каша или там тот суп и так далее. Но все равно мама кормила. Это важно. Так что женщины-повара просто вот по жизни. Тем не менее, наши авторы. Это Владимир Гололобов, 37 лет, по специальности, обозначенной в документе, да, вот об образовании, повар-кондитер. По нынешней ситуации 22 года стажа и 12 лет шеф-повар.
Соответственно,
да, тут есть о чем говорить. И второй наш персонаж, это Александр Хребтович, ему 44 года, он повар в Екатеринбурге. Что интересно, он работал и поваром там в разных заведениях, и шеф-поваром. А сейчас он занимается разработкой компьютерных программ для общественного питания. Это только
новое
кажется
слово.
Забавно, да. На самом деле это безумно интересно, потому что компьютерные программы для общепита, как я выяснила у Александра, требуются для точной абсолютно корректировки.
То есть это уже не только учет, да?
Это полный контроль и полная отчетность о калорийности, всяких свойствах продукта. Причем продукта именно, как это называется, уже готового, да, то есть мы можем говорить там, что, так условно говоря, в хлебе столько-то калорий, там, а в сметане столько-то, а вот когда все вместе вот на тарелке собирается,
и как оно,
да,
сочетается между
какая
собой.
Порция, да, как оно там сочетается и так далее, вот это все просчитывается в том числе и компьютерными программами, этими компьютерными программами занимается Александр, и вообще по-хорошему в ресторанах вот все больше и больше появляется такая услуга, как указание в меню не только стоимости и веса пищи, но и ее, да, тяжести, так сказать. Как стать поваренком? Вопрос из чата. Спасибо. Поваренком стать, в общем, несложно. А как стали поварами наши герои, мы сейчас в нашей следующей рубрике выясним.
Трудовая книжка.
Итак, путь в профессию сначала от Владимира Гололобова. Как вы знаете, он из Москвы и вот сейчас трудится на этой Ниве.
Если вы пришли работать в ресторан с хорошей кухней, с хорошим шеф-поваром, то, конечно, вам не доверят сразу приступить, например, к исполнению обязанностей там, жарить мясо там, или там, работать в холодном цеху или в кондитерском цеху. Ну, постепенно, чтобы стать поваром, нужно пройти все как бы цеха. То есть вы начинаете там, образно говоря, как я начинал. Я тоже закончил училище, что я умел, там, тефтели, там, гороховый суп, там, что-то такое. Но это же было уже никому не интересно. Я пришел из армии, уже была немножко другая эпоха, уже были другие рестораны, уже была другая кухня. Это был 93-й год, год, и, конечно, никого там не заманить было в ресторан на там какие-то там советские блюда, там, которые сейчас, в принципе, вернулись. Тот же там салат оливье, там пожарские котлеты, они тоже появляются в меню. Я вот там разгружал машины, мыл посуду, чистил картошку. То есть, как бы, постепенно обучался, входил уже именно на кухню. Мне просто повезло, у меня были замечательные повара, наставники. Они были лет на 30 меня старше. То есть они много видели, много знали, и за границей они работали, ездили там в разные такие страны работать в посольстве, поэтому у них школа была очень хорошая. И люди тоже, им было интересно, и мне было интересно. И работы было много, работа была тяжелая, но было очень интересно. И было отношение совершенно другое, потому что вот сейчас, честно, я вот смотрю на профессию повара, она очень сильно изменилась, потому что раньше это звучало гордо. Сейчас отношение, сказать, чтобы хуже, но, во-первых, профессия стала менее оплачена, и много талантливых людей не ушли. И, конечно, очень много сейчас людей, которые, не понимая, что такое ресторан, открывают его, и потом начинаются проблемы. А решение этих проблем как раз именно в кухне, потому что вы идете в ресторан в первую очередь для того, чтобы вкусно поесть.
Ну, мне кажется, что, несмотря на такой достаточно разочарованный в жизни взгляд, я бы так сказала, Владимира, тем не менее, важные вещи были произнесены. Во-первых, как важна роль вот этого поступательного движения, собственно, уже на кухне, уже после училища с полученным образованием. А во-вторых, как важна роль наставников и их отношение к работе. Безусловно. Это очень важно. Трудовая книжка от Александра из Екатеринбурга. В конце еще как бонус-трек, это рецепт. Сейчас послушаем Александра.
Слушайте, мне всегда нравилось готовить. Вот сколько вот живу, столько и нравилось готовить. Потом в одно прекрасное время я решил поучиться. Время было свободное. Поучился, как бы с удовольствием. Готовлю до сих пор. Просто нравится. Ну вот последнюю мы разработку делали. Мне очень понравилось в одном кафе у нас в городе. Жарили ананас в имбирном соусе. Очень вкусно получилось. Шариками мороженого подается. Изумительно просто. То есть берется ананас, пустой дольками режется. И отдельно готовится соус имбирь, мед, сахар. И во время жарки на гриль сковородки, то есть на рифленой такой сковородочке, ну, красиво был рисунок на ананасе. Немножко смазывается вот этим соусом. Получается, на ананасе обычно ведь и спелые идут, они такие кисловатые слегка. Вот. А вот когда сладкий соус и еще вот этот обалденный запах имбиря, ну, только ананаса, и два шарика мороженого. Очень вкусно.
После эфира за ананасом.
После эфира, да, вы можете посмотреть. Ну, кстати говоря, долька ананаса, это не то, что из банки достаешь, да? Ананас свежий, разделывается. Конечно. Он, кстати, вдоль разделывается, а не поперек обычно. Ну, ладно, неважно. Это я тоже где-то вычитала.
И все-таки, что касается образования.
Резюмируем, да.
Тем не менее, есть несколько способов сейчас современных. Это колледж, среднее специальное образование после 9 класса 2,5-3 года, после 11-го 1,5-2 года. Получаете профессию, получаете сразу 4-й разряд из 6 и, собственно, можете уже идти работать, несмотря на то, что вы сразу, как сказали наши...
Идти работать грузчиком в ресторан.
Сразу мясо, конечно, жарить не будете, но вас будут рады встретить у себя с этим дипломом. Можно также прийти просто в ресторан без опыта работы и начать с чистки картошки и осваивать потихоньку какие-то рецепты и потом переходить также по там, холодным цехам, горячим и так далее, куда вы хотите. Можно также, вот сейчас распространено, уехать за границу на какое-то время и стажироваться либо у того шеф-повара, где бы вы хотели, либо в той сети ресторанов, где бы вы хотели. Но, тем не менее, без образования тоже можно вот освоить.
На практике, да. Я, кстати, возвращаясь к рассказу мамы вот юного нашего повара, о котором сегодня шла речь, она сказала, что попасть в ресторан, вот, в котором работает сейчас Слава, Владислав, ему удалось только с третьей попытки. То есть, вот, будучи образованным вот, и уже имея на руках диплом, но без опыта работы, не сразу удалось это все сделать, но тем не менее, вот он, видимо, хотел попасть в какой-то конкретный ресторан, где ему нравится и атмосфера, и коллектив, и все такое, и, честно говоря, очень приличная зарплата. Опять-таки, есть еще несколько слов об учебе. Что меня всегда интересовало, с чего человек начинает готовку, да, вот какое первое профессионально приготовленное блюдо. И о том, как учился Владимир, и какое первое блюдо он приготовил, он сейчас расскажет.
Понимаете, какая ситуация? У меня бабушка очень вкусно готовила. И с детства мне было интересно находиться на кухне, смотреть, как она там варит супы, там, готовит там, какие-то там блюда из теста. У нее золотые руки были в этом плане, поэтому я выбрал именно эту профессию. Мне было интересно. Учиться интересно, были хорошие педагоги. было интереснее, чем в школе. После 8 класса был выбор, бабушка, к сожалению, очень огорчилась, она хотела, чтобы я получил, закончил 10 лет, получил высшее образование, но как бы я настоял на своем, мне захотелось в жизни заниматься тем, что мне понравилось, а мне очень нравилось готовить, поэтому я решил стать поваром. Я помню, без строганов. Я 72 года рождения, и сами понимаете, когда я учился в училище, это время было как раз перестроечное, еще была советская власть, поэтому в магазинах было, не сказать, чтобы много продуктов, и... когда там получалось что-то достать, хотелось сделать что-то вкусное. Я помню, первое блюдо, которое я приготовил, было бефстроганов. У меня получилось, вот, и мои родственники были довольны, говорят, действительно, ты вкусно приготовил. Вот, это была моя такая, не знаю, как победа, наверное, так можно назвать.
Вот такое было первое блюдо, бефстроганов.
Первое, как ты сказала, оно же второе.
Первое, да, первое-второе, которое приготовил наш собеседник. И вы слышали, наверное, слова о бабушке, да, вот в случае с Владиславом, сыном таких вот высокоученых супругов, у него тоже бабушка была повар, кстати говоря, вот как раз профессиональный. То есть вообще здесь роль как раз вот интересна. Именно через поколение передается, видимо, талант или способности, или желание этим заниматься. Потому что бабушка, которая хорошо готовит, будет, будь она профессиональным кулинаром или непрофессиональным, просто талантливым, она, видимо, вот с детства закладывает вот нужную какую-то... нужную жилку. Естественно, возник вопрос, что есть люди талантливые. Мы все прекрасно знаем, у нас среди там, наших знакомых, друзей и так далее, есть и мужчины, и женщины, которые либо гениально совершенно готовят какое-то конкретное блюдо, которое ни у кого вот больше так не получается.
Чаще всего у кого-то есть коронное блюдо,
коронное блюдо, да. Либо есть просто вот действительно способности. Я наблюдала вот так же в быту человека, который являлся любителем как раз готовить еду. У него была потрясающая легкость. Он был профессиональный музыкант. И вот эта артистичность какая-то такая невероятная, она на кухне производила невероятное тоже впечатление, вот завораживала. При том, что продукты могли быть самые неожиданные в холодильнике, вот из того, чего там, что осталось, можно было вот, а давай еще и персик сюда положим, а и кедровые орехи тоже отлично пойдут. Ну, потрясающе совершенно. Это талант, естественно.
Это интуиция, да.
Интуиция, которая все-таки тоже опыт необходим. Он не такой не родился, он со временем интересовался едой. Так бывает. Так вот, что дает, собственно, профессиональное образование? Я попыталась выяснить у Владимира Гололобова, и вот он рассказывает об этом.
Понимаете, да, я встречал людей, которые не учились ни в Плехановском институте, ни заканчивали там, например, там ПТО, связанное с моей профессией, но они вот у них есть чувство, знаете, как вкуса. Они могут приготовить блюдо, и оно будет на высоком уровне. А образование что дает? Образование дает знания, технологию. Потому что приготовить, в принципе, можно. Но во время приготовления можно совершить некоторые, не знаю, ошибки, что повлечет изменение вкуса блюда или еще что-то. Но, образно говоря, там технология необходима повару для того, чтобы понимать, что он уж должен сделать, чтобы получился конечный результат, именно тот, который был как бы задан в самом начале. Это вот, например, соуса. Там существует огромное количество и кухонь, сами понимаете, там французская, итальянская, там испанская, русская, китайская, вьетнамская, любая. И вот чтобы готовить, нужно какие-то базовые основы знать. Понимаете, любая экзотическая кухня, она экзотическая поначалу. Главное знать вкус. Если вы знаете вкус, то вы можете добиться более похожее на то, что вы пробовали. Например, там вот в Таиланде там известный суп том-ям. Понимаете, если вам дать рецепт из интернета и попробовать его сварить, не зная вкуса, это будет довольно-таки сложно. А зная вкус этого супа, уже можно поближе подобраться, даже не имея, например, профильного образования. Но все равно нужно знать, определенно, там же, как бы, когда учишься в училище, там же не только кулинарию проходишь, там и химия, и прочие предметы. Для того, чтобы понимать, как вот, например, вы варите борщ, что нужно сделать для того, чтобы вкус борща был именно кисло-сладкий. Как вам добавить, например, там, сахар, или что вам нужно добавить для кислоты, чтобы у вас именно получился этот вкус. Если просто побросать все ингредиенты, то, к сожалению, ничего не получится. То есть, получится, знаете, как не суп, а бурда.
Вот так вот. Вы сейчас оценили свой собственный борщ, который вы готовите? Если у нас получается неправильным по консистенции или там почему-то, вот подумайте, чего вам не хватает. Может быть, вот нужный вкус достигается каким-то особым способом. Почитайте книжки. Спрашивают Андрея из Волгограда, не поздно ли учиться на повара в 40 лет?
Смотря,
в принципе, нет, если нет ограничений по здоровью.
Смотри, вот в учебное заведение принимают строго до 30 лет.
А курсы?
На курсы можно идти спокойно, и можно идти вот сразу работать в ресторан, если вы готовы потратить много времени и начать с каких-то самых
простых позиций. К 50 годам стать поваром. Да. Ну, по поводу здоровья, на всякий случай тоже скажем, что есть, конечно, определенные ограничения по здоровью, потому что вот одного желания готовить, к сожалению, недостаточно.
Это правда.
Нельзя, во-первых, конечно, инфекционные заболевания вообще на кухне исключены.
Кожные.
Кожные, всевозможные. И такие вещи, как, например, астма, при там, работе с мукой там, и прочими всякими такими вещами, плюс температурный режим разный, может быть, это, конечно, тоже противопоказание, является противопоказанием.
Дыхательная система, потому что пары...
Да. Ну и к вопросу о том, что ноги – это такое профессиональное заболевание, это, наверное, там, варикозное расширение вен или что-то в этом роде, потому что, конечно же,
готовят стоя.
Это,
а смена может длиться и 12 часов, а если это банкет или если это, например, новогодние марафоны, соответственно.
Да. Больше. Ну, вот маме, например, юного повара, молодого, как раз очень нравится, что ребенок все время занят. Ну, то есть у него такая большая
и компания,
смена.
Компания, надо сказать, у него далеко не дурная.
Да, и у него хорошая это компания правда. Профессионалов. И, в общем, это действительно маме, хозяйке на заметку.
Это
давай
правда.
Сразу про талант и про склонности расскажет Александр, которому приходилось еще и преподавать, и у него есть какой-то немножко более отстраненный, может быть, взгляд на этот процесс.
Человек, который готовит, он, во-первых, это повар, это творческая профессия. То есть он должен вкладывать душу. Вот это вот мое четкое убеждение, что если душу не вкладываешь, да, в любую профессию, хоть вашу, хоть любую, какую угодно. То есть если душу не вкладываешь, то, в принципе, тебе особо делать нечего на этом месте. То есть ты просто отрабатываешь время и деньги. А так вот ты, когда душу вкладываешь, тебе самому приятно и интересно. Я считаю, что просто идет от души человек. Допустим, я когда работал директором кафе, да, вот я смотрел так, что девчонки лучше делают салатики. Ребята, мальчишки, они все-таки ближе к мясному цеху, то есть это горячее, это ихнее. Супы в основном тоже мальчишки делают. То есть девчонки где-то вот на кондитерке, на выпечки на салатах. То есть вот такое разделение. Хотя, в принципе, и парни хорошо тоже всякое. Какого-то конкретного разделения нету.
Вот несколько слов о том, у кого что лучше получается в массе своей. А я как раз борщ готовлю, пишет Алексей. Алексей, будьте внимательны, готовьте все как положено. И главное, конечно, с творческой жилкой, потому что повар тоже артист немножко, как пишет нам все тот же Герман из Екатеринбурга, которому мы передаем пламенный привет. А спрашивает Алкид сами, хорошо ли мы готовим. Алкид, это можно только попробовать. Если наши блюда попробуете и скажете, что мы хорошо готовим. Если не попробуете, ну что мы сейчас вам тут в эфире будем рассказывать? А в эфире мы будем рассказывать после новостей дальнейшую историю профессии повар в послужном списке.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, послужной список продолжается. Говорим о профессии повара. У нас уже тоже у всех голодные спазмы. Судя по тому, что пишут нам наши слушатели, они либо готовят еду, либо мечтают о ней в данный момент.
Много информации, которую мы хотим поделиться.
Да, значит, первая и важная часть этой получасовки – это то, сколько же это все-таки стоит.
Платежная ведомость.
Что такое? Поехали.
Раздробим,
хорошо.
Пожалуй.
Да, раздробим.
Значит, средняя зарплата начинающего повара в России 25 тысяч рублей. Шеф-повар, средняя, опять-таки, зарплата по стране 60 тысяч рублей. И вот дальше идут всякие специализации. Например, если повар корпоративный, работает в небольшой компании, да, на кухоньке, готовит обеды для 15-30 человек, получает за это минимум 20 тысяч рублей. Соответственно, и больше.
Ну, здесь, кстати, не обязательно человек с дипломом. Это может быть просто хорошая...
Да, это может быть...
Хорошая
вот
хозяйка,
тут
что
как
называется.
Раз та самая история.
Угу.
Повар в семье получает от 1700 до 2000 рублей за день работы. Если речь идет о поваре, который готовит в семье, где-то, да, в загородном
частный.
Таком доме, да, на постоянной работе, он получает довольно много, 80-120 тысяч рублей в Москве.
А ты пойми, что готовить как для себя, для чужой семьи, и именно семьи, а не для абстрактного клиента, это все-таки совсем другая психологическая
нагрузка. И очень разнообразно нужно. Ну, то есть это... Да, это работа.
Это серьезно.
Шеф-повар, имеющий специализацию в какой-либо европейской кухне с опытом работы от 5 лет и умением управлять своей командой и имеющий свою команду.
С бригадой.
Да,
вот
может получать от 100 до 120 тысяч рублей. И как-то я встречала вакансию новиковской сети, они шеф-повару были готовы платить 180 тысяч рублей.
Так что еще раз хозяйки на заметку, я имею в виду мамам, которые вот думают, а чтобы ребенка перестать уже мучить средней школой, уже бы чем-нибудь бы ему заняться полезным. Вот подумайте. Уж во всяком
перспективно.
Случае. Да, во всяком
вполне.
Случае. Вот,
а еще стажировки.
Мама нашего повара довольна тем, что получает он достаточно серьезно. Побольше минимума.
Конкурсы, представляешь, сколько.
Да, и профессия международная, кстати говоря, потому что приготовить вы можете практически без знания языка, хотя знание языка, конечно, приветствуется, потому что на кухне надо все-таки как-то общаться с теми людьми, которые там работают помимо вас.
Да,
да. Значит, здесь мы поговорим еще об одной интересной истории. Разница между... Вот мы наверняка слышали, да, вы слышали, когда объявляют, что вот там в таком-то ресторане он весь из себя такой, там работает там повар. Ну, там неважно, какой там Жильбер или что-нибудь там.
Рататуй.
Да, рататуй. Это, значит, завозной, что называется, завозной повар заграничный. И есть действительно многие рестораны, которые как раз себя позиционируют, что у них такая вот аутентичная кухня, потому что у них самый настоящий там японец, кореец, француз и так далее.
Кстати, часто не факт, что они очень были успешны там.
Да, может быть, это как с гувернерами, которых забирали в преподаватели, да, французов, например. Они, вполне возможно, народные были парикмахерами и совсем даже ничего не знали ни в каких науках.
Но, тем не менее, сейчас это распространено.
Да. Так вот, о том, что у нас на родине есть разница между шеф-поварами, собственно, нашими местными и заграничными, и вообще есть разница между заграничными поварами и положением, скажем, шеф-поваров в Москве, бывает, во всяком случае, опять так, не очень радостно размышляет Владимир.
Тут есть иностранцы. Странный шеф-повар, то это человек, это творец. Это человек, неограниченный себестоимостью, этот человек, который не знает слова «нет», он говорит, вот я хочу то-то, 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 и ему все это предоставляют. По-другому он работать не может. К сожалению, российский шеф-повар – это скорее функция, знаете, как вам сказать, это заведующий производством, который, по большому счету, занимается не тем, что он там что-то придумывает, а он пытается найти компромисс между учредителями и гостями. Потому что чаще всего бывает так, что, например, учредитель не любит, образно говоря, кунжут. И он говорит, что я не хочу увидеть в меню блюда с кунжутом. Абсурд? Абсурд. Гости выбирают всегда, голосуют за блюда продажами. То есть посмотрели в конце месяца проходимость блюд, если блюдо хорошее, его берут. Но чаще всего у нас рестораны открывают, ну и тешат свое самолюбие. Хороший ресторан – это когда шеф-повар сам владелец ресторана. Вот, например, тот же Аркадий Новик. Он же бывший повар, поэтому у него такие вкусные рестораны. Он знает все проблемы кухни изнутри.
Вот так. Это уже в некоторой степени намек на выговор, о котором мы поговорим чуть позже. А сейчас на доске почета у нас будет сразу несколько вещей. И поэтому сейчас, как называется, звучит торжественная музыка.
Доска почета.
Похвалить ей за что-то,
да,
безусловно.
Ну, я, во-первых, хотела спросить, а что, собственно, мастерство в профессии, располагая вот как раз как шеф-повар, который иностранный, который не ограничен ни в чем, там, располагая устрицами, и бог знает чем, еще первейшей вообще из возможных свежестей, приготовить что-то такое невероятное за $1 миллион, или вот по-простому взять вот картошку, как она есть, да, и селедку, как она есть, и сделать из этого что-то невероятное. Вот о мастерстве, Владимир, несколько слов.
Я, например, учился при советской власти, и у нас было, сами понимаете, там есть такое не очень хорошее сравнение, но, в общем, нам надо было из не очень хорошего сделать конфетку. Вот. Сейчас, конечно, совершенно другие продукты. Я считаю, что повар, мастерство повара как раз и является, что ты можешь приготовить, я не говорю, что там какие-то гнилые или там испорченные продукты, я имею в виду, что можно приготовить вкусно даже из дешевых продуктов. Не обязательно там пользоваться там лобстерами, там черной икрой, там креветками какими-то очень дорогими и прочим. Если человек умеет готовить, то он может приготовить даже простое блюдо из простых продуктов вкусно, красиво, подать оригинально, и это будет успех. Тот же салат там из свежей капусты. Нужно тоже сделать огромное количество изменений, там импровизация, подать его так, что вы, увидев это блюдо на тарелке, скажете, ох, я даже не представлял, что это вот. Это салат из капусты, да. Это салат обычной белокочанной капусты. Тут все творчество.
Опять о творчестве речь идет. Поэтому по поводу поваров в столовой и во всяких там таких мрачных местах, которые работают за 3 копейки, вообще все тяжело и плохо, и продуктов нет, мы сейчас даже не будем говорить, потому что, ну, естественно, это существует. Так же, как в парикмахерских тоже существует, наверное, там какой-то совсем такой,
да,
уровень.
У нас был, может, подобный,
есть,
спор.
Да, есть люди, которые там подстригают бороды, я не знаю, там... даже боюсь вспомнить, кому. Наверное, кто-то вот бреет заключенных в колонии, но мы же не говорим о том, что это вот верх парикмахерского искусства. Есть разные ситуации, да, естественно. А вот еще одна вещь, которую мы тоже отнесли на доску почета. И вот почему. Обратите, пожалуйста, внимание, что когда вам нравится еда, вы как бы потребляете продукт, сделанный конкретным человеком. Да?
Даже зачастую придуманный.
Придуманный, изобретенный, созданный и чаще всего вдохновенный. Угу. Потому что если эта еда действительно вот вызывает у вас какое-то наслаждение и восторг, так оно и есть. И вот я спросила у Александра из Екатеринбурга, напоминаю, я спросила, бывало ли в его шеф-поварской карьере такое, что его приглашали в зал поблагодарить. Оказывается, это очень важно.
Конечно, это постоянно. Причем это довольно распространено, чтобы шеф-повара просят выйти в зал, поблагодарить, очень аплодируют. Это да, это есть. Когда повар работает, он отдачи зала не видит. То есть ему вот эти вот эмоции положительные приносят только официанты. Вот. А очень приятно, когда ты приготовил, что кому-то это понравилось. Это очень здорово. Делаешь, но приятно. Даже через официанта там сказать, поблагодарите повара, очень вкусно. И все. Вот это повар, ну он стоит постоянно целый день в плитке, он видит одни и те же костюмки. Вот приходит официант и говорит, ну слушай, ну великолепно, ты молодец.
Вот так вот. Если вам понравилось, и вы скромны, и не хотите устраивать шоу там, с аплодисментами и вручением цветов, там, как в каких-то красивых фильмах про великих поваров, то просто скажите официанту, передайте, пожалуйста, шефу мою признательность. Вот это блюдо ему особенно
я
удалось.
Могу сказать,
ему передадут, и ему будет приятно.
Что в книге «Жалоб и предложений»?
Можно и предложение написать.
Она
благодарность.
Существует не только для жалоб и предложений. И благодарности написаны на тех страницах, которые нельзя вырывать и еще что-то с ними делать, это, конечно, как...
Да,
как,
это, как это золото.
Камне, да.
Кстати, я вспоминаю тоже это в известном телевизионном юмористическом шоу. Там был момент, когда в жалобную книгу клиент хочет высказать протест против японских блюд. Официант говорит, что у нас повар японец, он не поймет, и он пишет хайку. Это тоже, это один из вариантов.
Тонко.
Или хоку, как хотите. А теперь о грустном, о том, что действительно бывает разное, бывает всякое, и в том числе не только просто плохое там качество еды в ресторане, но и причины этого всего тоже бывают довольно простые. И поэтому здесь мы делаем нашу следующую рубрику.
Выговор с занесением.
Владимир не зря, вот он во многих своих репликах, он так настроен как-то несколько скептично. Но он верит в лучшее.
Серьезен,
мы с ним договорились, что он верит в лучшее. Но, тем не менее, есть еще некоторые вещи, которые не дают повару, что называется, развернуться. Не дают шефу вот проявить все свое.
Что ж такое?
Это вот та самая экономия. Вот об этом Владимир поподробнее.
Вы знаете, если у вас профессиональная кухня, если у вас хорошие продукты, то это радость. Это вы идете на работу как на праздник. Если у вас страшная кухня, если у вас повара, которых вы берете по той простой причине, что на ту зарплату, которую вам поставили учредителя, лучше и не набрать, то, конечно, не на работу идешь, потому что нужно зарабатывать деньги. А хочется совершенно другого, понимаете? Хочется вот по телевизору мы же видим вот эти все успешные иностранные шеф-повара, которые открывают свои кулинарные школы. И люди туда едут, платят огромные деньги и хотят учиться. Совсем недавно показывали, кстати, по каналу «Домашний», русскую нашу девушку, которая проходит стажировку в одной из французских школ. И там показали кухню. Вот, не знаете, что хотелось? Мне хотелось просто, не знаю, расплакаться. Что вот человеку так повезло в жизни, и что она вот это все видит, она работает, она пользуется всеми достижениями, технологиями, которые уже в 21 веке. А у нас чаще всего бывает так, что учредители даже деньги не выделяют на покупку... Не то, что современного, а просто сковородки не на что купить. Потому что экономим. Мы деньги вложили, все, мы теперь их отбиваем.
Ну вот плохой на выходе ресторан, да, должен получиться, если такая позиция учредителя. А мы знаем, да, что профессиональные шеф-повара не так часто становятся хозяевами ресторанов. Хотя романтическую мелодраму какую-то я смотрела, очень трогательную, про девушку, которая обожала готовить, и все-таки открыла свой ресторан.
Ты знаешь?
После долгих там всяческих коллизий. Вот это действительно на кайф, когда человек, который обожает готовить, хочет показать, как ему это удается.
Я нашла 89-ю строчку в мировом рейтинге Forbes. Вольфганг Пак, повар и ресторатор. Изначально повар, затем ресторатор. Его доход годовой 16 миллионов долларов.
Своими руками?
Своими руками. И в 98-м году он был участником благотворительного аукциона «Кристис», и за его ужин на 10 персон было заплачено 16 тысяч долларов.
Хотелось бы узнать поближе этих 10 этих персон, которые ходили туда обедать.
Да. Ну вот смотри, нет, мне кажется.
Да, я еще, кстати, скажу, что мы еще про исторические всякие не вспоминали примеры. Ну, такие, как бы, обычно у нас Франция, да, Франция родина всего. И знаменитые есть имена, как раз там, которые вообще считаются там основоположниками современной кулинарии там, и так далее. Есть замечательная книжка, переведенная на русский язык, она уже довольно давно выходила. Называется «Моя серебряная башня» Клода Тераэля, который рассказывал, он стал владельцем ресторана «Серебряная башня», который сейчас уже, говорят, не так уже прекрасен и велик.
Башня уже
но когда-то, да, а когда-то действительно это «Серебряная башня» это было великое заведение. И он рассказывает очень интересно. Мало того, что он приводит рецептов, там огромное количество, которые я не знаю, кто в состоянии приготовить, кроме наших вот собеседников, шеф-поваров. Он говорит о том, что он как раз отцом своим был обучен ресторанному бизнесу, вот что называется, с нуля. То есть сначала он там чуть не в детстве ходил там в 5 утра помогать при выпечке хлеба, потом через какое-то время он начинал там, допускался в холодный цех, там где-то чистил какую-то картошку, потом еще что-то. И в результате, когда он стал владельцем одного из самых там дорогих, роскошных ресторанов, он знал эту кухню вот от снизу доверху абсолютно, кухню во всех смыслах этого слова. Естественный вопрос. А, да, ну, естественно, трагическая история про отель, которого играл Жерар Депардье в такой вот исторической драме красивой. Реальный персонаж, вот этот вот повар в отеле, да, который покончил с собой, потому что ему рыбу не привезли вовремя. Это тоже очень такая знаковая фигура для, вот, для этого уровня.
Это дворцы.
Да. Это все-таки за гранью вообще нашего скромного представления о еде. А многие пишут, что они в данный момент либо едят блины, либо что-то готовят, либо сейчас пойдут себе что-то приготовят. Я их понимаю, потому что сейчас у нас важный момент. Это рассказ Александра о его любимом блюде, а потом еще Владимир представит свой любимый рецепт.
В кулинарных передачах возьмите ручку, листочек.
К сожалению, мы можем порекомендовать только в процессе потом почитать расшифровку, если вдруг что-то не разобрали. Хотя оба наши специалиста предлагают достаточно простые блюда, которые, в общем, действительно можно приготовить. Вот тот же ананас, вышеуказанный, он, по-моему, вполне доступен. Если у вас есть рифленая сковородка, вы еще и клеточки можете сделать. Итак, Александр, о любимом блюде.
Я не люблю сэхач. Да, с различными начинками. Интересная начинка у нас была тоже вот в одном кафе запускали. Творог, зелень и сельдь. Как бы вроде продукты не согласовываются, а получается очень вкусно, когда фаршируешь блинчик. И на кефире, не на дрожжах, обычное, на молоке. Молоко, яйцо, ванилин, соль, сахар, вода, масло. Вот это вот основной блин. Вот. Но тут единственное, что тут по количеству, конечно, яйца разные вариации. То есть где-то можно больше добавить, где-то меньше. Хороший салат из блинов получается, вот, допустим, тоже. Ну вот смотрите, вы берете блины, да, ну, вот у вас, допустим, покушали. Я же знаю, блины, как правило, едят, которые со сковородки, они самые вкусные, правильно? А вы настряпали, у вас они остались. На другой день они уже как бы такие, никакие уже. Тут их берете, перерезаете тонкой соломкой. Тонко. Вот, потом добавляете пассерованный лук. То есть он полупрозрачный, не пожаристый. Пассерованный лук туда добавляете, и вот тут по желанию, тут творчество может развиться как угодно. То есть можно добавить курицу копченую, можно добавить колбаску вареную, можно копченую колбаску, все что угодно. Какое-то мясное туда добавить. Чуть-чуть чеснока для запаха, ну, буквально капельку, зубчик один выдавит там. Майонез и чуть-чуть сбрызнуть лимонным соком. Получается просто фантастика. Кстати, никто из ваших гостей, которых вы будете угощать, не догадается, что она длина. Сколько раз пробовал, там пытались, рассказывали, там, что там, там кальмары, нет, не кальмары, там это, нет, не это. Ну, до блинов никто не закидал.
Вот такой рецепт.
Секрет.
Да, у кого блины на завтра остаются, вы подумайте, вдруг получится. Кстати, о майонезе специалисты некоторые и любители тоже. Майонез готовят дома. Сами, да. Вот есть рецепты, есть все. Там, правда, есть один такой интересный момент в этом рецепте, что вот вы там делаете определенную последовательность действий, если на этом этапе у вас все свернулось, вы просто все вываливаете в мусорное ведро.
Ну, ведь на самом деле майонез это соус.
Да.
Поэтому, конечно, что? Его могут готовить. Не просто купить в пачке, да.
Его можно и приготовить, естественно. Но просто я к тому, что если вы еще не достигли высот, у вас довольно большая часть продуктов, она уходит. Как бы это сказать, когда собакам, когда свинкам, когда еще что-нибудь. Вот тут спрашивали, куда некондиционные продукты уходят. Это все зависит, конечно, от ресторана, от столовой.
Испорченные уходят только в утиль.
Испорченные в утиль уходят. Да. А есть еще, наверное, какая-то договоренность. Бывает даже вот рестораны. Я была в каком-то отеле, где была просто целая ферма, и поэтому там часть наверняка уходила с местной скотине, там что-то там еще куда-то уходило. Безотходное производство, как у нас в свое время говорили. Но о рецепте Владимира мы еще пока ничего не слышали. Вот сейчас послушаем еще один вопрос. Давай.
То, что я готовлю дома, мне котлеты куриные очень нравятся. Очень простой рецепт. 40% куриного фарша, 60% картофеля, просто очищенного на терке, натертого. Быстренько перемешать его с куриным фаршем, добавить опять чуть-чуть чесночка, соль, перец, сформовать котлеты, на раскаленной сковородке обжарить с двух сторон и довести до готовности в духовке. У меня вот сын, ему 5 лет исполнилось недавно, вот он прям фанат этих котлет. Я делал вот тоже заведение, где вот работал на дегустации, учредителям тоже понравилось. Простая еда, внятная.
Ну вот, простая внятная еда. Ты запомнила, да, куриные котлеты? Половина, значит, там 40%, 60%. Но вот вы заметили, что все рецепты, они рассказываются не в граммах, не в гранах и не в чем-нибудь, да, а настоящие индейцы, что называется, да, они говорят чуть-чуть. И так, приблизительно половинку, чуть-чуть довести до готовности. Вот мне,
да,
это очень нравится.
Там,
да. Если вы не знаете, что такое готовность, то вам, к сожалению, надо будет долго тренироваться. Кстати, оказывается, что каждое блюдо, которое вот готовится к выходу в свет, оно несколько раз прогоняется. Да? Вот раза три его готовят, дегустируют, только потом у нас запускается производство.
Да.
Иначе это будет... И, кстати говоря, тот же Александр мне говорил, что клиент должен узнавать блюдо. Если вот оно там называется, там такая-то там, не знаю, отбивная или еще что-нибудь, и другая смена готовит поваров, оно не должно отличаться ни по подаче, ни почему. Поэтому это должно быть все отработано. А, значит, хороший
фильм. Поэтому вот Данила нам написал к выговору с занесением, штрафуют ли.
Штрафуют. Повара могут оштрафовать. Повара могут оштрафовать, если не очень хорошо сварена пища и может оказаться невкусной.
И это правда, если он отошел от технологии,
да,
которая,
ну, вот
прописана.
Пишет Андрей из Саратова, что сестра работает поваром в японском ресторане, старшим в смене, и зарплата всего 12 тысяч. Ну, разные зарплаты, действительно.
Ну, у нас вот Андрей, который работает всего полгода, но в Москве он получает совсем другую зарплату.
То есть вы даже себе не представляете, насколько другую. Ну, бывает, действительно. Это все зависит, конечно, от ресторана, тем более, что японский вот этот суши-бар, который у нас называется, да, вот те суси готовят, и роллы. Там, наверное, тоже другая какая-то градация, и там должно быть достаточно большое количество людей, с одной стороны. С другой стороны, может быть, они однотипные операции должны делать, я не знаю.
Кстати, су-шеф – это не тот, кто готовит суши.
А кто такой су-шеф? Расскажи, пожалуйста.
Су-шеф – это заместитель шеф-повара.
Понятно. Почему благодарность только шеф-повару? Ну, например, за то, что он придумал хорошее блюдо. Он-то, как правило, лично готовит очень редко. По крайней мере, такая ситуация в Германии и Швеции.
Он все придумал.
Он придумал. А повару, который в данный момент на кухне, вы можете выразить благодарность. Вы просто можете официанту сказать, что вот прекрасное блюдо, передайте, пожалуйста, на кухню наш пламенный привет и горячую благодарность. Ну, приятно же будет людям, даже тем людям, которые для этого блюда шинковали морковь. Так что я не считаю, что здесь какое-то есть противоречие. Что-то говорят в нашей трансляции, не слыхать. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Естественно, мы добрались до самого важного вопроса.
Да.
Их у нас оказалось три, но они одинаковой степени ума, скажем так.
Три глупых вопроса.
Итак, первый вопрос, который задали, по-моему, все, кому лень, кому не лень,
первый,
всем,
который на
всем интересно, да. А должен ли повар быть толстым? Вот это вопрос, который я обратила к Владимиру и попала, что интересно.
Ну, на самом деле, да, я толстый. Вот, но это не за это. Это просто, как вам сказать, нет, много и худых людей. Ну, это, знаете, самоорганизация. Я, например, работал в пионерском лагере, когда учился еще в училище, мы вот ездили в город Клин, и там работали 3 месяца поварами. То есть у нас был шеф-повар, а повара были вот как раз молодые ребят, которые вот в этот момент учились в училище. И я вот обратил внимание, что если жить по режиму, то начинаешь набирать вес. Ну, я просто обратил внимание. Это не факт, конечно. Может быть, я и не прав. Дело не в этом. Что такое повар, понимаете? Это же тоже... Я же вот работаю в ресторане. Мне, например, приходится общаться с гостями. Гости кого хотят видеть? Как они себя представляют, шеф-повар? Это такой здоровенный детина с круглыми щеками, от которого пахнет, там, не знаю, долбой, там, какими-то там вкусностями. Он выходит, и все видят, да, вот шеф-повар. Ну, представьте, другое впечатление. Выходит какой-нибудь там, не знаю, скромных размеров мужчина, ну, как-то ну, вспомните даже детских сказках, например.
Вспомнили детские сказки с такими поварами, иллюстрации особенно к сказкам, а также фильмы по сказкам. Там вот как раз-то повар, сразу видно, да, колпак и щеки из-под него. Ну, Владимир в этом смысле классический повар, хотя он согласен с тем, что здесь еще, конечно, предрасположенность и так далее. Александр считает, Александр, кстати говоря, его тут нет воспоминаний на эту тему, но он считает, что это, конечно, неправильно, надо за собой следить, и вообще толстеть никому не следует. Хотя, да, если такой человек и имидж, оно может и к лучшему. Хотя, с другой стороны, худосочный, желчный, такой затравленный шеф-повар, это что-то такое из французской комедии, такой какой-то персонаж, когда выволакивают шеф-повар.
И он обязательно какой-нибудь такой, злобный.
Да, сварливый, такой ужасный, унесите. Ну, неважно, а что, а дирижер какой должен быть, тоже худой или, наоборот, толстый? То есть тут все зависит. Я еще задала такой вопрос Александру, вот как раз по поводу выброшенных продуктов и что с ними вообще случается, да, как... и он вдруг вспомнил историю про страшную историю, про начало своей карьеры, как портил продукты в начале.
Я начинал работать в одном ресторане при гостинице, и там как бы очень, ну, обязательный завтрак, входил в стоимость, и надо было жарить яичницу. Я только-только начинал, когда это был какой-то кошмар, я выбрасывал вот из яиц, которые не так пожарены, там, немерено. Горят яичницы, самое простое. Если по правилам ее пожарить, это очень сложно. То есть она должна быть ровной формы, без пузырьков, без этих самых прожаренных краев, без румяной корочки. Она должна быть однородная. То есть вот эти желтки, они должны не быть разбитыми. То есть они должны сохранять форму, и они должны быть по центру. Там очень много нюансов. Яичница не солится, это не подача. Ее обычно как-то дома ты готовишь сразу посолить, здесь не солится. Она подается именно так. То есть яичница это достаточно сложное блюдо, пока его научишь готовить.
Оказывается, яичница – это одно из самых сложных блюд.
Когда говорим, что я умею готовить только яичницу.
Повар не толстый, пишет Герман, он просто много пробует.
Кстати, вот, Герман, могу добавить, что повара практически не могут поститься, соблюдать пост.
Ну, конечно, а как это?
Никак.
Вообще. Ну, это такое, такая работа. А, кстати, тяжело работающим есть некоторые послабления
есть.
В этом смысле. Поэтому будем считать их странствующими, путешествующими, болеющими, тяжело работающими. Тяжело работающими точно. Ну и самый тоже такой небольшого ума вопрос. А что вы готовите дома? Готовите ли вы вообще дома, когда у вас вокруг одни станки, как в том анекдоте? Ну вот Александр отвечает.
Все то же самое, только я дома перестал готовить. Конечно, но еще все дома готовить, это снова может быть. Я дома тоже только я готовлю. Потому что больше некому. Ну, я на работе наготовлюсь, мне уже ничего не охота дома делать. Да, я дома сосиски варю, бутерброды делаю. Потому что, ну, действительно, на работе этого всего. Там же ведь не обязательно есть на работе. Там попробуешь из одного, из другого, из третьего. И ты уже есть не хочешь. Из-за чего полнеет? Из-за того, что неправильное питание. Похватал, вроде как сытый. Питание неправильное.
Ну что же, худому повару просто не доверяю, пишет наш слушатель.
И хорошего человека должно быть много туда же, мне кажется.
Это туда же, да, абсолютно. Были тут всякие жалобы на проблему с трансляцией. Я еще раз скажу, что тем, кому действительно интересны рецепты, придется подождать, пока появится расшифровка. Там все спокойно, перепишите, попробуйте сделать, как вот это вот чуть-чуть, слегка и довести до, и там, ну ты посмотришь, как обычно вот рецепты, да, вот мама, например, говорит, ну ты там посмотришь сама, там консистенция, ну ты в общем, представляешь себе. Но мама-то, она знает, о чем говорит, то, что ты действительно себе представляешь. А так вообще трудно. У нас спрашивали, есть ли у нас коронное блюдо. У тебя есть коронное блюдо?
Сейчас это тирамису.
А ты какое печенье туда кладешь?
Конечно же, Савойарди.
Да? У-у-у. А я кладу имбирное. Ты знаешь, очень хорошо.
Да.
Да. Попробуй в следующий раз.
Хорошо.
У меня фирменное блюдо последнее было киш-лорен. Но я его делаю с курицей, потому что однажды попробовала в одном ресторане. Мне идея понравилась, а исполнения нет. За хорошее исполнение мы вас всех призываем. Всем спасибо, всего доброго. Это был послужной список.
До свидания.